Часть пятая. Первый раз за последние полтора года Анда выпил за обедом саке. С тех пор, как умер его сын, ему совсем не хотелось спиртного. Хотя он перестал пить вовсе не потому, что чувствовал себя виновным в смерти мальчика. Просто алкоголь имел свойство усугублять его эмоции, в каком бы настроении Анда ни находился. Если он был веселым, то, выпив, делался очень веселым. А если он грустил, то грусть становилась невыносимой. Последние полтора года он все время пребывал в подавленном настроении и физически не мог пить. Ему казалось, что если он выпьет хотя бы каплю, то уже не сможет остановиться, пока не будет пьяным вдребезги. А в таком состоянии можно и руки на себя случайно наложить. У него не хватало смелости даже думать об этом. Шел дождь, что было довольно странно для конца октября. Хотя дождь скорее не шел, а клубился, как туман, прямо под зонтом, заплывая Анда за шиворот. Анда возвращался домой. Он слегка захмелел от саке и не чувствовал холода. Несколько раз он высовывал руку из-под зонта, пытаясь поймать капли дождя на ладонь, но это ему так и не удалось. Казалось, дождь не падает с неба, а поднимается вверх от земли. Анда вышел со станции и побрел в сторону комбини. У входа в магазин он остановился, обдумывая, покупать ему бутылку виски или нет. Вокруг станции высились небоскребы, расцвеченные прихотливым узором светящихся окон. Городской пейзаж куда красивее природного ландшафта. Намокшие от дождя правительственные постройки, залитые светом прожекторов, кокетливо блестели на фоне ночного неба. На верхушках высотных домов мигали красные сигнальные огни, словно передавая какое-то зашифрованное сообщение световой азбукой Морзе. Огни загорались и гасли так медленно, что Анда вдруг показалось, что это огромное глуповатое чудовище нависло над ним и не спеша разевает рот. Анда, с тех пор, как расстался с женой, жил в обветшалом четырехэтажном здании напротив парка Йо-Йоги. Его нынешнее жилье ни в какое сравнение не шло с тем кондоминиумом в Южной Аояме, где они жили раньше. Это, безусловно, свидетельствовало об очень резком понижении социального статуса. В его теперешнем доме даже не было стоянки, и ему пришлось продать свой новенький BMW. Всякий раз, оставшись наедине с собой в этой убогой однокомнатной квартирке, Анда ощущал себя студентом. Здесь не было ничего лишнего. Никаких милых вещиц, украшающих жизнь. Из мебели только пружинная кровать и книжная полка. Анда вошел в квартиру и сразу же направился открывать окно. Неожиданно раздался телефонный звонок. Он снял трубку. «Алло?»
«Это я».
Анда сразу понял, кто это. Во всем мире был только один человек, который мог ему позвонить и, не назвав имени, даже не поздоровавшись, сразу перейти к делу. Этого человека звали Мияшта, бывший однокурсник Анда. Он работал в исследовательской группе на отделении патологии. «Извини, что я до сих пор не позвонил». Анда прекрасно знал, по какому вопросу звонит Мияшта, и заранее поспешил извиниться.
«Я сегодня заходил к тебе в лабораторию».
«А у меня дежурство было в палате».
«Тебе можно позавидовать. Две работы, две зарплаты».
«Кто бы говорил, господин без пяти минут профессор».
«Ладно, это все ерунда. Ты мне до сих пор так ничего и не сказал по поводу проводов Фунакоши. Ты и придешь или нет?»
Фунакоши из второй хирургии уезжал домой в родные места. Его отец уволился, передав сыну по наследству свою клинику. Мияшта вызвался организовывать проводы. Он давно уже сказал Анда, где и когда все будет происходить, и попросил перезвонить с окончательным ответом как можно скорее. Но все эти дни Анда был очень занят и совершенно забыл о проводах Фунакоши. Если бы его сын не умер, то, наверное, он очень скоро оставил бы судебную медицину, на которую сделал ставку только для того, чтобы зацепиться в университете, начал бы работать в клинике и, в конце концов, получил бы по наследству больницу тестя. Вот тогда и ему бы тоже устроили на кафедре проводы. Но по его собственной вине этот план разрушился в одно мгновение. «Слушай, я опять забыл, когда эти проводы?» Поддерживая трубку плечом, Анда полез в ежедневник.
«В следующую пятницу».
«В пятницу, говоришь?» В ежедневник можно было и не лезть. Всего три часа назад он, расставаясь с Майей,
пригласил ее поужинать вместе в следующую пятницу. Они договорились встретиться в 6. У Анды не было никаких сомнений по поводу того, что выбрать – проводы или свидание. Первый раз за последние 10 лет он пригласил в ресторан молодую, красивую женщину, и она, можно сказать, чудом согласилась. От такого подарка судьбы не отказываются. Анда чувствовал, что его встреча с Майей в следующую пятницу – это поворотный момент, независимо от того, удастся ли ему наконец освободиться от затянувшегося кошмара. «Ну так что, у тебя со следующей пятницей?» – нетерпеливо спросил Миешта.
«Извини, конечно, но я не могу в пятницу, я уже договорился».
«Врешь ведь. Каждый раз одна и та же причина».
«Интересно, и что это за причина, по которой он каждый раз отказывается от встречи с друзьями?»
«Миешта, это ты о чем?»
«О том, что ты вдруг сделался непьющим. Хотя я-то прекрасно знаю, что ты пьешь как сапожник».
«При чем здесь это?»
«Забудь. Ты вовсе не должен пить. Возьми себе чай или сок, просто посиди с нами и все».
«Да я же сказал, что это здесь ни при чем».
«То есть ты теперь снова пьешь?»
«Ну, в общем...»
«Значит, ты у нас за кем-то приударил».
Пухлый Миешта имел на редкость развитую интуицию. Анда помнил об этом и старался разговаривать с Миештой по возможности откровенно, но в данном случае слово «приударил» показалось ему не совсем уместным. В конце концов, он видел Майи всего лишь 2 раза, и их первую встречу никак нельзя было назвать романтической. Анда решил отмолчаться.
«Крутая должна быть у тебя подружка, раз ты позабыл о проводах Фунакоши», — Анда продолжал хранить молчание. «Поздравляю! Ладно, не бери в голову. Слушай, а может быть, ты вместе с ней придешь? Мы бы вас встретили с распростертыми, так сказать, объятиями».
«Вряд ли. Я с ней только познакомился».
«Перестраховываешься?»
«Что-то вроде этого».
«Я же тебя не заставляю».
«Извини».
«Хорош извиняться, сколько можно? Я все понял, и так всем и скажу. Анда не придет, у него свидание с красоткой. Так что будь готов к расспросам». И Миешта радостно засмеялся.
Анда не мог сердиться на Миешту. После смерти сына, после того, как его бросила жена, он страдал в течение стольких долгих дней, пока не обрел, наконец, некоторое утешение. Этим утешением он был обязан Миеште. Миешта не стал говорить ему всяких бессмысленных слов, типа «выше голову» или там «не падай духом». Он просто сказал «прочти-ка вот это» и протянул ему небольшую книгу. До этого Анда ничего не знал о литературных вкусах своего друга. Как, впрочем, не знал он и о том, что одна единственная книга может вдохнуть в человека столько сил. Это была так называемая просветительская проза, роман о молодом человеке, который пережил несколько серьезных потрясений, как физических, так и психологических. К концу романа молодой человек духовно окреп и сумел преодолеть свое прошлое. На книжной полке Анда эта книга теперь занимала почетное место. Кстати, Анда решил сменить тему. «Ты посмотрела результат анализов Такаямы? Что-нибудь новенькое обнаружилось?» Лабораторные анализы образцов пораженных тканей проводились на кафедре патологии, как раз в той самой лаборатории, где работал Миешта.
«А, ты про эти анализы?» Миешта тяжело вздохнул.
«Ты чего вздыхаешь?»
«Даже не знаю, что тебе сказать. Я с этим Такаямой замучился уже. Ничего ровным счетом не понимаю. Я, между прочим, хотел тебя спросить, что ты думаешь о профессоре Сэки?»
Профессор Сэки преподавал на кафедре патологии и был заведующим лабораторией. Он получил широкую известность благодаря исследованию, посвященному начальному этапу развития раковых клеток.
«А при чем здесь вообще профессор Сэки, и какая разница, что я о нем думаю?»
«Ты знаешь, этот старикан иногда говорит очень странные вещи».
«А что он сказал?»
«Он говорит, что закупорка артерии — это дело 10-е. На его взгляд, проблема совсем в другом. А помнишь поврежденную слизистую глотки у Такаямы?»
«Конечно, помню».
Эти повреждения были едва заметными, но Анда прекрасно о них помнил. Он их чуть было не просмотрел во время вскрытия и только благодаря технику обратил на них внимание и взял пробы.
«Старикан Сэки всего лишь один раз взглянул на твои пробы, между прочим, без всякого микроскопа. И знаешь, что сказал?»
«Да говорю же, что ты тянешь?»
«Я понял. Сейчас скажу. Короче, Сэки утверждает, что это очень похоже на симптомы оспы».
«Оспы?» Неожиданно для себя самого Анда взвизгнул от удивления.
Оспа или черная оспа исчезла с лица Земли несколько десятков лет назад благодаря всемирному проекту вакцинации. В 1977 году в Сомали был зарегистрирован последний случай заражения оспой. С тех самых пор оспой никто не болел. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, в 1979 году выступила с заявлением, что вирус этой болезни окончательно уничтожен. Этот вирус поражает только людей, и поэтому длительное отсутствие больных доказывало исчезновение вируса. В настоящее время в мире осталось всего два образца вируса оспы. Замороженные в жидком азоте, они хранятся один в московской лаборатории, а второй в Атланте, штат Джорджия. И если окажется, что где-то в мире вдруг появился вирус оспы, значит не иначе, как произошла утечка в одной из лабораторий. Однако, принимая в расчет работу служб безопасности, такое развитие событий казалось очень и очень маловероятным.
«Что, удивился?»
«Да он ошибся, наверное».
«Может, и ошибся, а может, и нет. По крайней мере, сказал он именно это, а старость надо уважать, так что прислушайся к его словам».
«А когда у тебя будут результаты?»
«Ну, через неделю уже точно будут. И, между прочим, если действительно окажется, что это оспа, то, считай, тебе крупно повезло». И Миешта как-то странно засмеялся.
Похоже, что и он не очень-то верил профессору Секи. Ему тоже казалось, что старик, скорее всего, ошибся. И это было бы неудивительно, а вполне закономерно, ведь врачи их возраста ни разу не видели больного черной оспой. Анда видел только иллюстрации в учебниках. Особенно ему запомнилась фотография ребенка, покрытого оспинными язвами. Совсем маленький, трогательный малыш, покрытый гнойными нарывами размером с горошину, смотрит бессмысленным взглядом в объектив фотоаппарата. Язвы являются наружным и самым очевидным симптомом оспы. Пик заболевания приходится на 7-й день после заражения. Это все, что Анда помнил про это заболевание. «Во-первых, у Рюди на коже не было никаких язв», — сказал Анда, вспомнив процедуру вскрытия. То, как матово поблескивала под лампой гладкая кожа Такаямы.
«Послушай, это так глупо, что я даже не хочу об этом говорить. Ты знал, например, о том, что среди вирусов оспа есть такие, которые вызывают очень серьезные повреждения кровеносных сосудов? Настолько серьезные, что вероятность смертельного исхода 100%.
Хотя Миешта не мог этого видеть, Анда покачал головой. «Нет».
«Так вот, теперь знаешь».
«Только не говори мне, что закупорка у Рюдзи случилась из-за такого вот вируса».
«А я и не говорю. Мне просто интересно, как еще можно объяснить эту опухоль внутри артерии? Ты же ее видел под микроскопом?»
Анда промолчал.
«Откуда она там взялась?»
Ответ на этот вопрос у Анда не было.
«Я надеюсь, что ты у нас привит от оспы», — Миешта опять странно засмеялся. «Будет забавно, если окажется, что старик Секи прав».
«Ничего забавного. Хватит веселиться». «Я тут кое о чем подумал».
«О чем это?»
«Оспа это или не оспа, но если опухоль в артерии была вызвана каким-то вирусом, то наверняка должны быть и другие люди с такими же симптомами». Миешта на том конце провода фыркнул. Потом помолчал, словно прикидывая вероятность существования людей с такими же симптомами, как у Такаямы, и, наконец, сказал.
«По крайней мере, это не невозможно».
«Слушай, если у тебя будет время, не мог бы ты поспрашивать у своих знакомых в университетских больницах? У тебя же куча связей, ты в два счета все разузнаешь».
«Ладно, поищу таких же, как твой Такаяма. Вдруг удастся выделить общую группу симптомов, тогда держись. Если это новый синдром, то...»
«Чего ты так разволновался? Ты же никого еще не нашел». На этом разговор закончился. Они попрощались и одновременно повесили трубки. Сквозь раскрытое окно в комнату вплывал влажный воздух. Анда подошел к окну, но перед тем, как закрыть его, взглянул на улицу. Дождь, похоже, уже прекратился. Улица внизу была освещена фонарями, установленными через равные промежутки. На асфальте отчетливо виднелись следы шин, две сухие параллельные полосы.
По городской трассе номер 4 текла яркая река светящихся фар. Непрекращающийся гул мегаполиса пропитался дождем, разбух от влаги и вяло клубился в воздухе. Анда закрыл окно, оставив городские шумы на улице. Потом подошел к полке и взял с нее медицинскую энциклопедию. Перевернул несколько страниц. Про оспу он и правды почти ничего не знал. Он всегда считал, что изучать вирусы не имеет смысла, если только ты ими по-настоящему не интересуешься. Оспой назывались вирусы вариола-мажор и минор, принадлежавшие к виду ортопоксвирус и семейства поксвирус. Вероятность смертельного исхода при заражении вариола-мажор варьировалась между 30 и 40%, а в случае вариола-минор была от 50% и выше. Кроме того, в природе существовали еще обезьяньи, заячьи, коровьи и мышиные поксвирусы, но в Японии практически не было случаев заражения ими. Все немногие зарегистрированные вспышки заболевания среди животных были локальными и непродолжительными. Анда закрыл энциклопедию. «Все это очень глупо. Во-первых, профессор Сэки осматривал пробы невооруженным глазом, даже не заглянув в микроскоп. Во-вторых, он не оставил диагноз, а просто заметил, что симптомы, проявившиеся у Такаямы, немного напоминают симптомы оспы. Вот и все». Анда продолжал убеждать себя в том, что заражение оспой невозможно. «Но почему?» Почему он так настойчиво отрицал версию профессора Сэки? Причина была очевидной. Если обнаружится, что Рюди заражен вирусом, то это автоматически ставит под угрозу Майи Такана. Все-таки эти двое были в очень близких отношениях, а оспа передается, например, через слизистую оболочку ротовой полости. Если вирус попадает на слизистую, то дальше неизбежно распространяется по всему организму. Так что поцелуй — самый верный способ заразиться. Он на секунду представил себе страстный поцелуй Майи и Рюди и в ужасе замотал головой. Анда плеснул себе виски в стакан и залпом выпил всю порцию. После почти двухлетнего воздержания алкоголь сразу же подействовал на него. Виски обжег ему гортань и сильно ударил в голову. Анда почувствовал, что впадает в полубессознательное состояние. Он опустился на пол, прислонился спиной к кровати, безвольно раскинул руки и ноги в стороны и уставился в потолок. Но какая-то часть его мозга продолжала бодрствовать. За день до того, как его сын утонул, Анда видел во сне море. Это был вещий сон, и он знал это наверняка. Он знал, что произойдет что-то непоправимое, чего он не в силах предотвратить. Горе сделало Анда еще более чутким к предзнаменованиям. Он доверял своему предчувствию. Уголок газеты, торчавший между швов из мертвого тела Рюди, 6 чисел, слово «ринг», которое ему удалось прочесть, все это не может быть простым стечением обстоятельств. Рюди пытался сообщить ему что-то, пусть несколько странным образом, но это было единственное средство, которым он располагал на тот момент. А теперь Рюди Такаяма обратился в пепел. Хотя не полностью. Крошечная часть его плоти сохранилась в виде образцов тканей. Анда не покидала чувство, что даже в таком разрозненном состоянии, в виде крошечных кусочков плоти, Рюди не перестает общаться с ним. И именно поэтому Анда показалось, что его друг до сих пор жив. Пусть тело Такаямы сожгли, но он все еще незримо присутствовал в этом мире и даже мог посылать какие-то сообщения. Балансируя на грани между сознательным и бессознательным, Анда занимал себя абсурдными фантазиями. Он и не заметил, как его иллюзии, не будучи до конца ни правдой, ни выдумкой, привели нас, читателей, к завязке новой истории.
Какой идиотизм.
Но тут произошло нечто, что заставило Анда встрепенуться и отчасти прийти в себя. Пока в полуотключенном состоянии он лежал на полу, ему начало казаться, что он вылетел из собственного тела и наблюдает за ним со стороны. Картина была очень знакомой. Он совсем недавно уже видел что-то похожее. И тут, сквозь навалившийся сон, Анда вспомнил. Полароидные снимки из комнаты Рюди. Такаяма умер в точно такой же позе. Полулежа на полу, голова откинута назад на кровать. Руки и ноги раскинуты в стороны. Шока от осознания этого факта хватило ровно настолько, чтобы Анда смог подняться с пола, взгромоздиться на кровать и залезть под одеяло. Лежа под одеялом, он продолжал дрожать до тех пор, пока, наконец, не погрузился в сон.